Всем привет, и это Visual Podcast. Здесь мы сидим и обсуждаем кино. Меня зовут Влад, слева Иза.
Привет.
Справа Олег.
Чао.
Какое интересное приветствие. И сегодня мы посмотрели к этому выпуску 4 проекта. Это Top Gun, Maverick, новый фильм от Джордана Пила, Нет, мультфильм Удача и мини-сериал от Netflix Оли потерялся. И мы погнали.
Так.
И сегодня мы начнем с Top Gun Maverick. Это вторая часть фильма Top Gun, который выходил в 86-м, если мне не
изменяет. Где-то так, да.
Да. Если мне не изменяет память. События такие, что наш Maverick отказывается от повышения. И он продолжает быть именно пилотом. Но ему уже много лет, и у него есть последний шанс остаться пилотом. Идти преподавать в школу Top Gun. На супер опасную миссию. И как он с этим справится, мы узнаем именно уже в этом фильме.
Чтобы опять выступить против врага.
Какого-то!
Как и в первой части, не называется конкретный враг, у них есть какой-то условный враг.
Ну, есть подозрения.
Но есть намеки, но все равно это типа какой-то просто враг.
Какой-то непонятный зимний странник, у которых есть миги.
И не только.
И не только. И звезды. Ну что, Олег?
Что?
Как тебе
полетели?
Этот фильм?
Полетели?
Полетели, да. Не знаю, ты смотрел первую часть?
Смотрел, да. Очень давно. Не пересматривал до этого раза. Но основную часть помню, да.
Ну давай, сравни, во-первых, с первой частью.
Ну, с первой частью, что там... Когда снимался фильм в 86-м году, все-таки многие эффекты и так далее в этом году выглядят намного приятнее. Ну, возможно, Владик тут уже не согласится, по его глазам видно.
Не-не-не, не про это, не про это.
Но, в принципе, можно сказать, сборы говорят за себя. Во-первых, фильм снят круто. Кенни Логгинс, конечно же, вернулся с вступления фильма. Have it in danger zone.
Да, да.
Единственное, ну, как сказать, банальный такой экшен... Это же не боевик считается. Экшн-фильм, американский экшн-фильм, где есть всегда конфликт, какая-то любовь, какая-то нестыковка. И, ну, в итоге все какое-то хэппи-энд может быть, хотя присутствуют моменты грусти, траура и так далее.
Mm-hmm.
Но экшн интересный, Том Круз, конечно же, себя выкладывает по-своему, но в очень хорошем ключе.
У него, по-моему, стоит задача, где он в следующий раз сделает еще круче.
Да.
То есть ему осталось только в космос уже полететь следующий.
Ну, сначала он сдаст на права на космолет,
да.
Потом уже...
Личный.
У Ричарда Брэнсона такой, эй, дай покататься.
Да. Но вообще, вот Олег упомянул про первую часть и спецэффекты. Да, тут, во-первых, сюжет у этих фильмов понятно, он простой, это, да, боевик, нормально. Но в этой части, в современной, хотя бы понятно, где что полеты.
Да,
Я пересматривала специально первую часть.
Я так же.
И там непонятно, там такие кадры, явно видно, что в кабине снимается, и кто на кого летит. Такое ощущение, что они просто эти истребители снимали просто где-то в учебках, они там летают рандомно, и просто эти кадры наложены друг на друга, друг после друга, и вообще непонятно, кто кого бомбит, кто где летит.
Потому
а тут хоть все ясно.
Ну да, тогда не было возможности, знаешь, другие самолеты снимать.
Ну, наверное,
а старта. Сейчас, ну, скажем, на компьютерной графике миги добавили.
Да.
Понятно, видно разницу.
Да, сразу хоть понятно, кто где летит и зачем летит.
Ну да, да. Но сам экшен хорош.
Да, хорош.
Экшен шикарен, да.
Как так, ты основное закончил свою
мысль? Ну, основное, да.
Елизавета. Во-первых, сравнение с фильмом многолетней давности, 35-летней там примерно получится.
Да.
И как сейчас выглядит?
Ну, я когда пересмотрела первый Top Gun, я его вообще не помнила на самом
это
деле.
Это же самое, да.
И я такая, а о чем фильм такой? О чем он? Об экшене, судя по всему.
Да.
Вот. И вторая часть, мне кажется, лучше, чем первая.
Согласен.
Такое не часто говоришь,
да.
Но вторая часть получше будет.
Так часто бывает, если вот снимают следующую часть, и, по сути, когда сюжет прост.
Да.
И типа тебе надо просто сделать круче экшен, но... Возможности тогда, возможности сейчас. Бюджеты тогда, бюджеты сейчас. Потому что сколько же они смогли такие, ну, ребят, смотрите, что мы сделали столько лет назад, что мы можем сделать лучше.
Тоже,
это
да.
Редкое исключение в правилах.
Да, вот мне сразу приходит пример «Правдивая ложь», «True Lies» на английском, с Арнольдом Шварценеггером, старый боевик. Это же ремейк какого-то французского боевика, насколько я помню. И вот американцы сняли тогда лучше с Арнольдом Шварценеггером, а потом сняли с Колином Фарреллом относительно... О, не True Lies, а этот... Вспомнить, все.
Все, помню, все,
Total Recall. Только начали записываться, у меня уже шарики за ролики. Короче, я говорю про вспомнить все фильм. Да, и потом пересняли с Колином Фарреллом. И в итоге он получился хуже, чем вспомнить все с Арнольдом Шварценеггером. А то, что я припомнила французский True Lies, вообще забудьте, я этого не говорила. Это здесь вообще ни при чем.
Я тоже сидел, пересматривал Top Gun 1, во-первых. Я даже не помню, смотрел ли я его. Но что я отметил? У меня есть одно совпадение со знаменитым режиссером Тарантино.
Удивительно.
Смотрите, когда я его смотрел, у меня от сюжета фильма было странное впечатление. Как будто это какая-то гей-драма. Не было вот таких вайбов странных?
Да нет, вроде. Ну, если мы возьмем, типа, все-таки военные службы и так далее, если, ну, в сравнении даже
не,
с роликами...
Именно в этом фильме.
С Вол Килмером?
С Вол Килмером, да, что у них было такое напряжение.
Может быть, ну, Вол Килмер, когда был молодой, был красавчиком. Да, может быть, там режиссер что-то или кто-то.
Потому что меня не отпускало в течение фильма это, особенно когда они играют там в волейбол, когда они без майки бегали, очень кадры на них так поставлены. Я понимаю, зачем это было сделано, но... Меня это не покидало ощущение, и потом я в комментариях заметил, что Тарантино то же самое посмотрел. Ну, также это видел. Да. И потом я включил ролик, где он объясняет, что на самом деле есть тут гей-драма, это очень суперский фильм, именно потому что в ней гей-драма есть, потому что Том Круз и Вэл Килмер, у них есть притяжение, но они не могут вместе сойтись, они отрекаются от своей гей-связи. Но в конце фильма с помощью вот этого всего завершенного задания они сходятся, и любовь.
Ты хочешь, вы с Квентином Тарантино хотите сказать, что это про латентный гомосексуализм?
Да, да, да.
Ты смотришь слишком далеко.
Глубоко.
Ты будешь спорить с Тарантино?
Ну, я могу спорить с кем угодно, если захочу.
Можешь. Но и просто сейчас закончу про первую часть. Мне в первой части категорически... Звуковые эффекты не понравились. Точнее, мелодия, вот эта странная бренчащая гитара.
Слушай, там, короче, был драматичный момент, когда он уходил, когда у него погиб его...
Товарищ,
это про первую часть, да. 86-го года.
Спойлеры.
Да, и там такая саундтрек...
Она постоянно, эта песня, я не понимаю.
Она так долго играет, я даже ее отдельно нашла на Ютубе. Потому что она была настолько не в попад, я не знаю. Этот же фильм 86-го года, он получил Оскар за музыкальную композицию.
За что?
Но не за
Кенни Логгинса.
Да, 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 да.
А, это да.
Да, то есть ты прикинь, насколько они удачно попали с одной композиции и насколько они промахнулись вот с этой вот.
А причем эта композиция на протяжении всего фильма идет. Вот это дрын-дрын-дрын. Что происходит?
И она реально не в попад. Это просто кошмар.
Так вот, возвращаясь к этому фильму. Я полностью согласен, что вторая часть намного лучше.
Да, да.
Типа корень сюжета как будто такой же. То есть они опять военные в учебке, они обучаются, у них потом какая-то в конце миссия. И что интересно, если вы подумаете, заметите, в этом фильме по факту нет антагониста. Есть некая проблема, это не антагонист, могло также быть какая-нибудь спасательная миссия. Ну то есть, ну, по факту нет человека. Нету чего-то определенного.
Ну, тут в качестве антагониста выступает страна, которая ядерные запасы урана держит.
Да, но по факту...
Не, которая, центр по обработке урана собиралась.
Да, да. Ну, да. Лаборатория в любом случае. Да. Но по факту нет там человека из люка, нету генерала-злодея. Это у нас неведомая сила, то же самое. Может быть, там, не знаю, ураган, наводнение.
Напасть.
Да, общая напасть. То есть у нее нету лица. Но это тоже интересно, у нас фильм держится на напряжении, за ним интересно смотреть, но нету такой функции, как злодей, антагониста.
Да.
То есть с такой точки зрения еще посмотрел такой. То есть фильм интересен даже без этого.
Да.
Такое редко бывает просто.
Редко, наметка.
Угу, угу. Вот. И я все равно думаю, это с Россией...
А вот было во второй части, ну в первой, ну во второй части, гей-драма была?
Да, Вэл Килмер умирает. Это болезнь.
Кстати, с Волом Килмером это не в первый раз. Ты помнишь старого Бэтмена, первую квадрологию? Угу. Там Вол Килмер тоже играл, и там с Робином, да, вот эта часть была. Да. И там же тоже были вот эти странные постоянно в трико кадры.
А там, потому что зумы. Снимал режиссер этот Шумахер,
да.
А он гей.
Да.
И он почему-то подумал, что, во-первых, соски на форме, это круто
Бэтмена.
Будет.
Вот, я к тому, что, может быть, Вола Килмера тянет на такие проекты.
Не знаю. Но он же отказался от следующей части с Шумахером. Он сказал, я в таком не сниматься не буду.
Ну да, неудивительно.
Угу. Вот, по этому фильму. Ну, больше всего, ну, как бы экшеном для меня все же.
Да, да, да.
И как-то, во-первых, здесь они, конечно, чуть-чуть портят концовку первого фильма тем, что он же решил остаться, обучать Топ-Ган.
Он не решил, его заставили. Мы сказали, либо...
Не-не-не, в первой части.
А, в первой части, да.
Он в первую решил остаться. Но потом, он там месяц продержался, он плохо обучал. С блондинкой непонятно что, есть какая-то новая девушка. Я такой, может быть, это она же девушка? Ее там звали по-другому в первой части. Да. Поэтому вот, не, это какая-то появляется новая. Типа, мы должны понимать, что это...
Да.
Он ее где-то когда-то знал.
Да.
Ну, окей, не нашли
Толкерс. Ну, всю жизнь долгая познакомилась с Дженнифер Коннелли. Красивая женщина, кстати.
Красивая женщина, я не спорю.
Мне нравится.
Но, как Тарантино говорил, та блондинка в первой части, это было лишь прикрытие.
Ну, теперь мы с Олегом-то не знали, о чем фильм, а теперь мы благодаря тебе и Квентину знаем. Квентину. Квентину, ну все, у меня уже возраст. Квентин, секс, компьютер.
Да, но я вот, я обычно могу предположить, какой фильм соберет много. Но вот здесь я полностью не попал. Я был уверен, что этот фильм не соберет, а он собрал уже больше 1.5 миллиарда, и я такой, вау.
Не, я был уверен, что он соберет много, потому что его впиарили, и типа, ну, камон, это же America, fuck yeah. И они же очень
фильм о Марвел тоже, знаешь, пиарят. Ни Тор, ни Второй Стрэндж даже близко не подошли.
Как назывался первый фильм на русском?
Лучший стрелок. Лучший стрелок.
Лучший стрелок, он так Top назывался.
Gun.
Он так назывался?
Ну да.
Прямой перевод, да.
Он так назывался, да? Да? Mm-hmm. Вот у меня к этому вопросу есть. Первая часть в русском дубляже называется «Лучший стрелок». И там в дубляже бродяга, ну, Мэверик.
Да, типа, бродяга, да.
Скеталис, бродяга. Во второй части это Топ-Ган, Мэверик. То есть они решили...
Вообще, зачем париться?
Да. Я не понимаю.
Но и тут же еще идет интересная драма, что тут есть сын в учебке бывшего его напарника, который умер.
Да.
Ну, не из-за Тома Круза, не из-за Мэверика он умер. Но сын все равно его винит.
Но сын еще винит, потому что из-за того, что он в академии его
хотел. Да, но он его хотел таким способом, корявым, не поговорить, а просто его спасти, чтобы он также не погиб. Он же поэтому его в академию не пустил.
Да, он его хотел.
Я думаю, он же этого не знал, типа, он думал, что типа подстава вторая.
Да.
Ну, Маврик, особый человек. А при этом он еще запорол, как его, был, фильм уже начинается с того, что у нас есть того, что он экспериментальный самолет. Я, во-первых, подумал, что мы этот мультфильм смотрели, что это очень похоже на База Лайтера.
А, кстати, было немножечко, да.
Да, потому что тоже. И главное, 10 этих...
G.
Максимум, больше не надо, не меньше, не больше. И Мэвик такой, да. 10.1, 10.2, и в итоге, что не надо, то и сделал.
Ну, это же в его духе, это с первого фильма типа.
Да.
Он показывает, что типа, он продолжает делать так же.
Да.
Ну да.
Типа, это сразу типа зрителю показывает ожидание, что Маврик такой, какой он и был тогда.
Но нету мудрости не появилось за столько годов.
Я думаю, это не про мудрость, а про вот этот дух соревноваться с самим собой.
Типа, ну да.
Ну, что он пилотам и говорил, что типа даже ваш враг знает, как самолет устроен, а я не знаю, как вы устроены, и в этом вся загвоздка.
Да.
А, кстати, причем, что еще говорил? Просто в учебке, просто та же самая, что было напряжение между Мавриком и Валом Килмором в первой части, здесь есть напряжение между... Нет, здесь уже без гейпотекста. Здесь уже... Я этого не увидел здесь.
Конечно, как?
Но здесь между сыном его напарника и другим таким же мудаком.
Валом Килмором. Да. Вторым Валом Килмором.
То просто здесь мудак еще больше мудак, мне показалось.
Ну, но это типичный, как говорится, джок есть. Да. Термин в американской школе.
Ну, качок.
Качок, да, такой.
Но по факту, что первая часть, что это все же пропагандистский фильм американский, чтобы все шли в армию. Ну, очень такой его подтекст. Я не знаю, как эта часть делалась, но первая явно была...
Это как серия из Южного парка, Join the Navy.
Да. Вот это, именно первая часть больше была сделана именно для этого, потому что мужская дружба у нас есть, смотрите, вы будете круто все делать, то есть никаких сложностей толком не показано, то есть, что провоцировало людей идти. Про вторую часть не знаю, можно ли так сказать, но первая точно была такая.
Нет, вторая часть точно нет, я бы сказал. Ты просто, да, ты не сможешь на это отсылки, типа, ну, угу. Ну, точнее, вот эта сцена в баре, типа, и так далее.
Да.
А дальше нет.
Но первая часть 100%.
Ну, первая да. часть, да. Там и под это, по-моему, даже подразумевалось, типа, угу. идея.
Да.
И как думаете, что за страна, а? А?
Понятия не имею. Да не, я, если честно, сейчас не прикалываюсь. В первой части я думаю куда-то в сторону Дальнего Востока.
Это там Восток
но был. Но конкретно ничего не поняла.
Ну, во второй только у одной стороны есть пятого поколения Миги.
Там, где есть снег.
Да, там, где есть снег. Вот, есть у кого что добавить?
Ну, разве там Миги были пятого? Там просто были пятого поколения...
По-моему, тоже Миги.
Нет, там, ну, не знаю, как в русском же, но на английском было типа просто Fifth Generation Fighters, то есть это истребители пятого поколения, но никакие именно.
Может быть, я просто путаю уже с первого фильма, потому что я
буквально... Нет, у них были старые Миги, да. Ну, типа, у них было вот эти пятого поколения, типа, главные, и на запасе всякого разные вот накиданные, типа, старые вертолеты, типа, вот как, боже... который в них стрелял, это, по-моему, российский вертолет, если я помню.
Российский, да, вот.
Да, но при том, что у них был тоже старый Миги, старый их, вот, Томахок, на котором они улетели тоже. Uh-huh. То есть у них просто был сброс старой техники, еще в запасе. Ну, а вот про именно новых я не слышал, может, я пропустил, но я не слышал, что ты говоришь, что это был именно какой-то определенный марки.
Просто, видишь, самолет. Я один фильм за другим смотрел, поэтому ну, да. было у меня на ухо лечь. Ну, короче, да, там пятого поколения, но я просто... Понятно.
И именно что там эти пятого поколения как раз крашен, даже вся форма внутри у пилотов просто полностью черный визор.
Дарт Вейдер.
Да. Ну то есть максимально не, типа, мы не говорим, кто это.
Да.
Можете сами гадать.
Намеками, да. мы только скажем.
Да.
Вот. У кого есть что добавить?
Но я удивлена, что мне понравился боевик за последнее время.
Да.
Потому что это, в принципе, такой распространенный жанр. И уже приелся. А тут хорошо.
Ну, с Томом Крузом очень часто хорошие боевики.
Ну, да.
Даже тот же «Миссия невыполнима», сколько их серий, каждая заходит все равно. Да. По-своему.
Да.
Я согласен. Просто мне тоже понравился, к большому удивлению, учитывая его... Ну, такой довольно простецкий сюжет, по факту очень много повторяющий даже первую часть.
Да, так там в конце даже я такая, ай, ну потом вот этот...
Обниматься, вот, да?
Да нет, который сыном его напарника mm-hmm. терлись, вот этот чувак, да, типа да. качок, то, что он же прилетит под конец
да.
и спасет.
Да.
И такая, боже, это настолько все тут предсказуемо, ну это нормально, и это не бесит, ну нормально, ну, да. ну нормально.
Просто этот фильм поймал... Ту атмосферу и так подать этот простецкий сюжет и все действия, чтобы завлечь зрителя.
Mm-hmm.
Просто этот фильм очень хорошо сделал в своем жанре. Вот
да?
и все.
Да. Я не читала интересные факты. Наверное, Том Круз, как всегда, исполняет все эти...
По-моему, он сам управлял истребителем, насколько я помню.
У него же права есть на все.
Да.
У него, по-моему, есть права на все, что существует.
У него есть права на двигание планет.
Это, да, это отдельная история. А ну, прикиньте, если у нас есть кто-то из слушателей саентолог. Ну, прикиньте.
Бодрок.
У нас еще нет брошюр.
Это намек? Скажи на тебя брошюр. Так, ну что, давайте надо к оценке.
Да.
Олег, ты говорил первый, твой оценка.
Ну, я больше ставлю, в принципе, оценки по жанру фильма, то есть не общий. Ну, типа, потому что...
Короче, жанры разные оценки.
Да, ну это девяточка.
Я 8 поставлю.
А я тоже 8 поставлю. То есть девятка многовато, но 8 прямо хороший. Хороший
да.
боевик.
Не, просто я бы его пересмотрел бы спокойно. Типа вот если вообще нечего смотреть, это из тех фильмов, которые можно врубить и смотреть. Потому что он простой, ты в принципе знаешь, но ему интересно смотреть
да.
за счет спецэффектов и так далее.
Да.
От меня большое спасибо, что нету бренчащих звуков из первой части.
Вот это вот у меня травма после вот этого саундтрека, реально.
Не, мне больше понравилось, включаешься, начинается Кенни Логгинс, и сказать, да, все, погнали.
Мне
сразу заряд.
Мне понравилось, кто-то в комментах написал, что звукорежиссер не слышал, что гитара расстроена, когда он это записывал звуковое сопровождение да. с этим трин-трин-трин.
Так это есть такое, я его нашла, это так оно и задумано, просто оно настолько с видео рядом не ложится.
Вообще не ложится.
Когда я его включила на ютубе, это произведение, композицию, это,
да.
она звучит иначе. Иначе.
Иначе.
Иначе, да.
Иначе.
Иначе.
Сейчас что-то по-японски.
Иначе. Нет, диски болеют. А вот именно в фильме она действительно как будто чуть-чуть там записали специально в студии. Иногда оркестрами уже записывают специально для фильмов. И сделано очень плохо, реально плохо.
Я не понял, в чем прикол был? В чем был замысел?
А, кстати, там это такая в первой части долгая сцена была под эту гитару, да. Потом Том Круз уходит, идет один в комнату, страдает, и вот это дрынг-дрынг-дрынг.
Это создает очень странную атмосферу. Что ты должен испытывать в этот момент, я так не понял.
Желание, чтобы поскорее это закончилось.
Да, вот это единственное. Короче, все, что мы можем сказать про первую часть, это трынь-трынь-трынь, а вторая часть хорошая.
Да, кстати.
Средняя оценка у нас, кстати, 8 получилась. И мы идем дальше. Переходим ко второму фильму, и это новый фильм от Джордана Пила. Фильм «Нет». Предыдущие его были «Прочь» и «Мы». Угу. А в этот раз это такой фильм. Есть ранчо, который занимается лошадями для кинопроизводства. То есть они их дрессируют и отдаются для фильмов, там рекламы, клипы, всякого такого. И на этом ранчо есть хозяин, но он умирает при немного странных и загадочных обстоятельствах. Его ранчо достается его детям. Но ранчо не приносит денег. Но тут на этом ранчо...
Ты еще раз повтори слово «ранчо», и я потеряю просто смысл этого
ранчо,
слова.
Ранчо, 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 ранчо. И вот, на этом ранчо появляется очень странная вещь.
Нету такого слова «ранчо».
Есть.
Нету. Все, уже нету.
Для тебя нет, для нас с Олегом есть еще. Вот, и появляется довольно странная, внеземная вещь.
Аномалия.
Аномалия, да. Вот, и мы в течение фильма узнаем, насколько она странная. Тарелка, либо что-то другое.
Кожаный диск.
Да-да. Елизавета. Вот.
Дырявый кожаный диск.
Во-первых...
Давай еще. Еще.
Я могу сказать флешлайт, но это очень банально.
Лиза, я точно знаю, что тебе точно один фильм Джордана Пила нравится. Да. И это «Прочь».
Да, мне понравился фильм «Прочь», это действительно так. И у него, я смотрю, вообще есть тенденция называть свои фильмы короткими названиями. Да. Мне нравится его стиль. И...
Мне легко запоминается.
И у него вот такое все необычное. Ты никогда не понимаешь до конца,
подтекст
что,
такой,
что,
да.
Что вот там в итоге-то по-настоящему происходит, только под конец открывается все это. У тебя вопрос?
Да, у меня вопрос. Во-первых, насколько ты, так как «Прочь» считаешь лучшим фильмом, насколько это...
Джордана Пила, давай Джордана... так. Давай так.
Да. Насколько он приблизился этим фильмом к той высоте, что до этого снял?
Ну, я знаю, что впечатление у многих от этого фильма неоднозначное, но мне фильм зашел.
И чем он тебе зашел?
Он длится долго, но у него такая атмосфера, она погружает. Конкретно мне интересно было за этой нудятиной смотреть. Все, многие жалуются, ай, ну, 2 часа потраченной жизни. Мне понравилось. Я не знаю, в чем мне сложно объяснить словами, это что-то на уровне восприятия. Наверное, он просто попал в меня. Вот этой подачей и вот этой необычностью, и вот эти кадры, напряженка, разговоры. Угу. Это обычная жизнь, вроде они занимаются обычным делом, там тренируют лошадей, выращивают лошадей, чтобы их в киноиндустрию сдавать. И при этом творится какая-то потусторонняя дичь, ну внеземная, да, дичь. И вот эта вот такая комбинация обычной жизни, обычных типажей людей с какими-то необычными событиями. И плюс это не обычная космическая тарелка, это не НЛО.
Не кожаная тарелка.
Это не НЛО, и это кожаная.
Это кожаная
тарелка. Это как раз таки кожаная тарелка.
Как будто, да, как... материал не понятен просто до конца.
Ну это живое существо, поэтому кожа.
Да, да, и вот эта необычность, что НЛО, мы обычно привыкли понимать как тарелку, как кто-то прилетел к нам из другой планеты на космическом корабле, а это существо космического толка. И это немножечко рушит стереотип. И вообще в конце, вот это, я никогда не думала, что симметрия может быть такой страшной и пугающей. Обычно симметрия это про что-то красивое.
Да.
И особенно, когда она так пульс... Ну, это...
Квадрат.
Да, который он открывается, закрывается.
Как медуза.
Да.
Да, и при том, что это очень гипнотическое как будто.
И это жутко. Да. И это некрасиво. Это, в этом есть какая-то красота своя.
И ужас, да.
И ужас. У меня прям был ужас.
Причем то, что в центре еще темнота, неизвестность.
Да. А когда в начале, когда этот азиат показывал шоу,
да.
И потом в следующий кадр их там что-то переваривают, и такая, что? Что происходит?
Ведь, если вы помните титры, в начале титры идут, что мы через что-то движемся. А когда ты в конце это показывают, ты понимаешь, что это показывали внутренности его в самом начале, в титрах.
Да, а я вот как-то титры не помню.
Там было, мы как бы через комнату, как будто вначале идет квадратный, а в конце ты понимаешь, когда уже рот так брум-брум-брум, что это его внутренности.
Да. Ну это жутко пугающая симметрия.
Жесть, да?
Ну да, я впечатлилась. Нельзя сказать, что я в восторге, но мне фильм по-своему понравился.
Ведь по факту же это отчасти вестерн в сумме-то своей. Ну, если так на нем... Нет, вестерн это не... Подожди. Вестерн это не только когда ковбой и всякое такое. Это все же атмосфера местности.
Excuse me, partner.
Ну, погоди. Вот, допустим, вот тарантиновский. Раз ты с Тарантино дружите, там у вас вот эти вот...
Да, созванимся.
Варки-мутки.
Варки-мутки ваши. Вы там Топ Ган вместе смотрите.
Обсуждаем.
Обсуждаете, да.
Гей-подача.
То у Тарантино есть «Однажды в Голливуде», и там тоже... снимался Ди Каприо, ну типа Ди Каприо, персонаж Ди Каприо в каком-то а-ля вестерне, это по-твоему тоже теперь уже вестерн?
Ну как бы да.
Нет, ну вестерн традиция это же именно ковбой и так далее, изначально.
Ну изначально да, но просто есть же смешение жанров всякого такого.
Здесь есть это... смешение жанров.
И это здесь все же снято в таком стиле, это не вестерн, но наметки вестерна есть.
Ну, может, в растянутости, может, в какой-то степени. Нет. Но вестерны же всегда длинные и растянуты, у них не так много экшена.
Угу.
У них экшен вот моментами, как там был тоже в фильме. Типа, какие-то моменты есть дикого экшена, а потом спокойствие. По сути, ну, вестерны то же самое. У них есть какая-то глобальная, не знаю, история, которая они там вокруг этого все варится, происходит какой-то кипиш, потом все успокаивается и снова спокойно идет дальше, до следующего кипиша.
Такой вестерн. Это космический вестерн.
Не, космический вестерн, это Ковбой Бибоп.
Я думал.
Не сериал.
Не сериал. Нет, сериал оригинальный.
Ну, я имею в виду, не от Netflix.
Нет, Netflix, оригинальный.
Олег, как тебе этот фильм?
Изначально я не понял, мне не особо понравилось, но я начал после просмотра, я начал его немножко обдумывать, и меня зацепило, может, это не было задумка режиссера, но было, каждый персонаж заметил, в какой-то степени показывает, может, какую-то человеческую эмоцию.
Или,
ну, потому что вот, например, сын. Типа, умер отец, ему надо следить за всем этим бизнесом. Это как бы не особо надо. То есть по нему видно, что он не хочет, типа, он хочет закончить. И по сути, по всему моменту фильма у него есть такое саморазрушение постоянное происходит. Он не боится этого... Ну, НЛО.
Кожаный
диск не боится, да.
Да.
Только когда у него реально срабатывает инстинкт самосохранения. Вот есть моменты, когда он реально боится и бежит, а очень часто, если смотреть, то ему он не боится, он спокойно идет, типа ему все равно, пускай это все закончится.
Ага.
А сестра его, она такая вот, давай что-то очень активная, пытается что-то сделать, но очень трусливая при этом.
Да.
Тот пацан из... конспиролог из магазина электрики, да, вот он показывает вот это, как бы, уже, ну, вот, он же достался, его девушка кинула, там, он говорил, типа, 4 года, типа, и что вот у него начинается вот такой, можно сказать, психоз, потому что после этого он в конспирологе очень, типа, он его очень мотает эмоционально, то есть он может быть дико спокойным, потом у него просто скручиваются эмоции очень резко, а тот... режиссер то же самое, что он столько сделал, и ему нужно вот постоянно вот какой-то кайф ловить.
Да.
Ну, типа, какой-то кадр все лучше и лучше.
Да.
Вот.
Угу.
Да, настолько, что он готов, чтобы его сажали ради
фанатично,
кадра.
Фанатично, да.
То есть, да, фанатично, потому что ему надо больше и больше вот этой эмоции адреналина. А тот азиат, который снимался в сериале с мартышкой, типа, это вот больше жадность, потому что насколько же было, вот, показывали кровавое вот это момент, вот, когда они снимали ситком, а он из этого сделал, ну, комнату, типа, бизнес, типа, даже тапочек сохранил, и при этом даже приглашал эту девчонку, потому что она выжила, оказывается, представление тогда, когда их съели.
Ну, мне кажется, это еще у него было как некое желание проработать свою травму.
Mm-hmm.
Не только, то есть бизнес-идея точно была, но именно проработать, может быть, тоже как-то.
Ну, может быть, неосознанно. Мне, кстати, нравится твоя идея, потому что Пил — это же всегда про людей и про поведение.
Да.
Потому что вот именно я заметил, когда начал смотреть на главного Оджи персонажа, что у него, по нему видно, что отец умер, типа его мир разрушился. По сути, ну, отец этим всем владел, даже это показывается, когда они снимали рекламу. Типа,
да, все говорили,
да. Да, типа все с отцом, типа, а он такой, он, по нему видно, он здесь не хочет быть, ему это не нравится. А он не может отпустить до конца раньше, потому что все-таки это, ну, напоминает об отце, но она его... Ну, он тонет в нем, типа, он, она его тянет вниз,
это
болото.
Абсолютно не его стихия, но при этом, если он продаст этот бизнес, он будет чувствовать, что он предал отца.
Да, да. Но, то есть, оковы, грубо говоря.
Да. В сути, да.
И последнее, это да, TMZ, ну, типа, вот эта алчность сенсации, которая пофиг на все.
Да,
но я
да.
Журналист.
Журналист, который на мотике был, да. TMZ. Я, да. Пожалуйста, кстати, со ссылкой, это... типа, а, через TMZ, я такой, о, прикольно.
У нас это РЕН-ТВ.
Немножко нет, там это желтая пресса.
Это желтая пресса, светская, да.
А в русскоязычном сегменте РЕН-ТВ, это прям правдоподобная.
Нет, именно они.
Да, именно TMZ, а это вот, ну, они же все, кто, вот, все кадры с коней, Джона Хиллом, типа, знаешь, когда они прям что-то скажут неудачным, что их задолбали, вот это TMZ все.
Вот это именно
издание. Грязные журналюги, типа, да.
Это именно издание такое.
Я поняла, да, ну, я так. Ассоциация. У меня есть, кстати, ты напомнил мне про сестру, про сестру главного героя, и тут вообще сейчас про другое пройдет. Я про лицемерие. А она была лесбиянкой.
А, да, просто в этот момент сейчас, Вадим забывался.
Сейчас я объясню, в чем дело. Есть такое понятие, как харассмент.
Да.
И если мужчина в магазине начнет девушке кричать, типа, красотка, по сути, это харассмент. Ты вторгаешься в мое личное пространство, и это, ну, неприлично.
Ну, и агрессивно.
Это агрессивно, да, это может вызвать дискомфорт. Какой-то девушке она просто проигнорирует ее, это не заденет, для кого-то это действительно неприятно. В этом фильме она начала клеиться в магазине какой-то девушке. Говорит, эй, красотка, типа, как дела? И я такая, это очень удивительная история, потому что мужчинам так нельзя делать. И, по сути, женщинам тоже нельзя
как
так
бы
делать.
Да.
Потому что ты вторгаешься в пространство. Потому что его сестру хотели показать как такую крутую и очень эмоциональную, ну, типа, девчонку.
Открытую.
Она такая, типа, вау, вау, сейчас. Потому что есть такие люди в жизни. Есть такие мужчины, женщины, и это нормально.
Я даже такое знаю.
Да, есть такие. И тогда уже надо определиться в киноиндустрии. Либо вы имеете право показывать реально существующих типажей, как мужчин и женщин. Либо, если вы уже ограничиваете и не хотите такое показывать, то тогда нельзя показывать это ни со стороны мужчин, ни со стороны женщин. Ведь, по сути, она сделала элемент харассмента, против которого многие борются.
Пав, хорошая мысль, отличная мысль.
Да.
Я просто даже не заметил, по факту да, но из такой строчки зрения да.
Я не за харассмент, но я за творчество. И в киноиндустрии. И то, что Пил показал такого персонажа девушку, я считаю, это нормально, потому что такие люди существуют.
Да.
И тогда уже, ну, давайте так, не надо скрывать реальность, а показывать, что такие люди реально есть. Причем эта девушка, сестра, она не несла ничего плохого, ну, да, своим поведением. Да, она могла, это может быть неприятно для прохожей девушки, но показали именно ту девчонку, ну, вот эту сестру, какая она есть. Она такая бойкая, открытая, такая типа, красотулька, пошли со мной. И это нормально.
Да.
Вот, у меня к этому была претензия, типа, ну...
Не
претензия, а скорее такое наблюдение.
Неравноправно что... сняток.
Ну, как будто бы мужчины ограничивают таких типажей, хотя
сейчас
они реально существуют. И это нормально показывать таких людей, потому что они не всегда плохие. Но конкретно такая черта характера, она может быть у какого-то мужчины. И они такие есть.
Да.
Кто-то грубее, кто-то более. А вот, кстати, тоже, да, интересный момент. Если парень или мужчина привлекательный и обаятельный, то ему такое поведение может и прощается.
Да.
Ну, в жизни.
Uh-huh.
А в реальности, ну, в жизни, а более такому неказистому мужчине нет. Но в фильмах обрубили для всех мужчин вот эту тему. А женщинам, типа, как будто можно. Я уже чувствую, что я начинаю повторять эту мысль, поэтому давайте закроем, но суть вот такая. У меня было такое наблюдение.
А у тебя еще были какие-нибудь про смыслы, что подразумевался этот фильм?
И, по сути, их идея, можно сказать. Насколько можно заморочиться на какой-то вещи, которые не надо, потому что, по сути, все их эти... Все, что они вложили в это, ну вот, силы, время и это, по сути, ничего, никакого тупо не было, потому что, ну, кукла взорвалась внутри кожного диска, и он, типа, ну, умер и летит, типа, ну, в небеса.
Да.
И в конце фильма же, типа, просто слышно с ленты новостей, что, типа, какое-то непонятное тело. Они же за деньгами, наверное.
Такая она и сняла его.
Так нет, в конце фильма же было слышен, типа, ряд, как будто по телевизору говорят, что некое небесное тело, типа, ну, типа, раскрылось и, типа, уходит, типа, ну, летит, типа, в небеса, по-моему, в открытый космос. То есть, по сути, все, что они сделали, было напрасно.
Так оно уже взорвалось.
Да, и то есть, ну, то есть все увидели, они пытались заснять, потому что никто же не мог найти, увидеть.
Ну,
она...
ну, я поняла. Да. Да.
То есть они же хотели сделать сенсацию, типа, первым заснять, показать на
Опре. Это Опра, это типа уровень Опры.
Да. А в итоге, что все вот то, что брат там, типа, сам собой пожертвовал все это было напрасно, что в итоге в этой погоне... Кстати. Ну, потому что это была уже болезненная погоня, потому что они могли уехать много раз, а они вот очень сильно сфокусировались на чем-то.
На бабусиках.
Ну да. Ну это вот либо алчность, либо...
Да, алчность, да.
Ну это можно посмотреть, там у них была алчность, но по сути это тоже вот как задумка, что если иногда ты слишком много сил вкладываешь в какую-то вещь, и в итоге у тебя не будет вообще никакого выхлопа, ты останешься разбитого характера.
Это да? Если бездумно.
Да. Но потому что у них реально уже фанатизм был насчет этого.
Они даже не думали, а что если он на них нападет? У них же не было какого-нибудь защитного плана от него. То есть, мало ли, ты знаешь, там ты идешь там фоткать какое-то
вот
дело.
Вот пацан бы подумал как-то в моменте, что обмотаться вот клеенкой и колючей проволокой.
То есть, у них не было противодействия против него, никакого пушки не было, ни оружия. То есть, они тупо снять, а как себя защищать, у них плана вообще не было.
Причем, да, у них не было идеи, они хотели его вообще-то это заснять. Не только заснять, они его еще хотели победить как-то, видимо, вот этими эйрменами.
Нет, это не отвлечение, потому что не глаза были у эйрменов, которые вот эти...
Не для отвлечения, а чтобы понять, что он к ней приближается.
Это, да. Плюс он боится эйрменов, вот этот. Он боялся, потому что когда космическая, это как это кожаный диск засосал как-то нечаянно один полиэтилен, ему стало плохо.
Не полиэтилен, он засосал лошадь, и он разозлился от этого, то что ему дали не настоящую лошадь.
Это... Ну да, но это же было искусственное, правильно?
Да.
И
ну,
ему
да.
стало от этого плохо. И суть, вот как я поняла, расставление вот этих эйрменов, это чтобы вот эту кожаную тарелку, ее чуть-чуть...
Не, это было в основном, как Вася говорит, чтобы потому что они падали, потому что электричества не было, и они тогда кто...
Понимали.
С камерами были, они могли отслеживать. Ну, чтобы
это чисто, чтобы...
Только из электромагнитного поля. Да. Мне показалось, что помимо вот этого отслеживания электромагнитного поля, что еще... кожаная тарелка не рискнет айрмена засасывать, потому что он в прошлом подавился, и ему было неприятно.
Не, он подавился лошадьми флагами.
Искусственно, как бы не живой, не органик.
Он не различает. По-моему, в том прикол потек, что он не различает, пока не съест что-то. Потому что потом же он не засасывал айрменов. Типа он один засосал, как ты говоришь, выплюнул, и потом он уже отличал. Типа.
А почему тогда главный герой в конце одел байку с глазами типа под айрмена?
Чтобы, типа, это он и есть.
Да,
но,
да.
Чтобы он, типа, думал, что он искусственный.
Ну, правильно, чтобы его не съел.
Ну да, но с другой целью, чтобы просто он его не замещал.
Ну да, потому что он айрменов не хочет есть, потому что они ему невкусные, и он запомнил.
Нет, прикол глаз на капюшоне был, потому что, чтобы, когда в глаза правильно. Смотришь, он нападает. Наоборот, когда он надел капюшон, он отвлекал, тогда на него сфокусировался этот диск. Сам прикол в глазах, он же говорил,
что точно, вот,
хищнику Олег. Нельзя смотреть, типа, когда
это
глаза.
Да,
потому что он территориальный был.
Я не смотрела с этой точки зрения, я смотрела с другой.
Да. Там просто Оджи на это намекнул, что типа он территориальный, типа, и он понял, что нельзя ему смотреть в глаза. Что все, кто смотрит в глаза, тех он съедает.
Это я помню, да. Но я по-другому прикол с капюшоном поняла.
Не, потом-то и был прикол, он же там ехал, не смотрел, а тарелку не трогал, типа, а потом, типа, он накинул, он сразу за ним погнался.
За ним полетел, да, кстати, в этом есть смысл.
И кстати, что
я... Это много объясняет.
Я когда смотрел, мне фильм нравился, но мне концовка не понравилась. Мне показалось, что Пил не смог ее как-то красиво завершить.
А мне кажется, он идеально показал
тоже,
именно
кстати,
Олега мысль о том, что они гнались за то, что в итоге ничего не получили, вот так вот слепо.
Угу. Не думаю.
Да.
Просто я когда я думал о смыслах, и потом я все же решил почитать. Ну, разборы, там на Кинопоиске был разбор.
Есть тарантиновская?
Нет.
Там не было гейской темы. Хотя?
Нет.
Ну, мужской гейской темы.
Там было... Я такой, когда я прочитал...
С каких пор, извини, что Квентин Тарантино стал экспертом по гейским темам?
Ну, вот от Норд надо было куда-то приходить, он пошел просто выше.
Да. Ему же нравится, он же фетишист.
Карантин. Он фуд-фетишист, да. Не, он гейскую тему, кстати, раскрыл еще в своем криминальном чтиво с Зетом, когда...
Да, да.
Так что... Квентин!
Так вот,
Шалу.
По поводу Нет. Я когда почитал на Кинопоиске разбор, я такой, блин, неужели так? Короче, когда там разбирали, там объясняли, в чем вообще смысл этого фильма. Я так расстроился немного, потому что, оказывается, это типа дань уважения кинематографу, что вот сам этот, как его, этот пришелец, это типа как не фотокамера, а для съемок камеры. Ну, и что она там подразумевает, что надо правильные углы поймать, там даже вот режиссер на IMAX снимает, что надо на пленку снимать. И вот такие смыслы про кино.
Это кто написал в Кинопоиске?
Там кинокритик написал. Потом я еще на Медузе читал, там похожие вещи были про съемку написаны. Я такой подумал, блин, это серьезно про кино?
Да.
Я так как-то так... Мне проще понравился, смы у меня были такие...
Но мне очень нравится творчество тем, что не обязательно... То, что вкладывал художник, не обязательно это понять. Если для тебя
Он никогда не объяснял свои фильмы.
Объяснял мы, и все расстроились.
Поэтому если для тебя произведение имеет свой смысл, то это прекрасно. А то, что там написали или сказали кинокритики, ну, это их дело.
Потому что, допустим, Олег, ты интересно рассказал.
Да.
А вот если реально... Ну, потому что он и говорил, что немножко посвящает... В интервью тоже говорил, что посвящает кинематографу, и, скорее всего, это все ложится на то, что написали. Раз он так сам сказал в интервью.
Да.
И тогда это немножко... Потому что вот, допустим, оператор, который как раз таки... Олег правильно сказал, и в этом тоже его был смысл, что он был готов любой кадр... Ну, то
ради
есть,
искусства.
Ради искусства, да. Mm-hmm. И очень многое тут идет именно операторская работа, потому что Пил снимал на пленку, как гений Нолан решил тоже быть гением. И такой, я такой, про кино таким способом,
Мне кажется, это слишком банально. Может, просто они зацепили за это, то, что он сказал?
Может быть.
И вокруг этого посмотрим. Может, там есть, части кино, но...
Знаешь, по сути, любой фильм, где стараются снять хорошо фильм, это дань уважения кино. Любой фильм, над которым стараются, это дань уважения киноиндустрии.
Может. Но мне еще под сюжет с мартышкой странным лишним показался.
Почему?
Типа для чего? Потому что персонаж именно Стивена Янга, он типа не нужен по факту так сильно сюжету, чтобы еще... Ну, через мартышку мы просто его взрослого ничего про него толком не узнали. Он просто из сюжета пропадает в один момент.
Как Глен.
Ну, как... Отсылка на «Ходячих мертвецов».
А.
Ну, ты понял, да, к чему я говорю?
Ну, скорее всего... Нет, ну почему, если ну, я с того контекста смотрел, что он из своей травмы сделал бизнес. Ну, как бы тогда это логично. И плюс это показывает, потому что всякий какой-то акцент делается на это шоу. И он же построил, по-моему, парк... Ну, там это шоу было подвязано, но может не до конца понятно, да, согласен, почему, но...
С другой стороны, благодаря твоей травме он начал опасное шоу с инопланетянином, из-за этого приманил инопланетянина. Может быть, так можно еще это подвязать. Ну, как-то это как будто вот его линии белыми нитками немножко идет так, на мой взгляд. У нас пошло обдумывание.
Просто на самом деле тут такие события, что можно очень много... подвязать с каких-то смыслов своих. Вот он, допустим, приманивал это, если говорить про версии, про киноиндустрию. Вот он приманивал. Как ты говорил, кожаная тарелка — это как олицетворение чего?
Объектива, видеокамер. Ну, именно для съемок кино. То, что она бум-бум-бум-бум.
Ну вот и то, что он этот объектив на себя так привлекал, что в итоге он выгорел как специалист, потому что он был готов во всем подряд сниматься. Слушай, ну тут можно, блин, столько всякой фигни на самом деле под это все поднять.
И я хотел вернуться к последнему слову, что Олег сказал. В конце, когда его сестра все сделала фотку, пришел и взорвался, в дыму появляется Калуя, ну и брат ее. Это ее видение или его на самом деле
прижил?
Да, прижил?
Он выжил по-любому.
Ну просто он так показан в дымке, я такой, так, она видит его как призрака, либо он как живой тут?
Да, выжил.
Ну вот такой момент. Может быть и выжил, может быть в дымке, непонятно.
Потому что истинные киноделы выживают в этом бизнесе. Но, это же смысл.
Но мне не понравился, как Калуи сыграл.
Ну, мне очень понравился.
Впрочем, мне больше понравился.
А мне понравилось тоже. Особенно...
Он очень отыгрывает вот этого вот убитого человека, у которого, вот, как ты говоришь, Вакова был. Вот, да. Вот, и просто идеально, просто по нему даже... А, или ты сказал, сори.
Вакова Хойден.
Да. Герой. Ну, потому что у него даже по лицу читается, вот ты смотришь на него, даже когда он стал на съемку, слушаешь, то есть, типа, что я здесь сделал, почему? Да. Я здесь просто потому, что мой отец этим занимался, его имя, типа, меня здесь держит.
И мне тоже это понравилось, как он бубнит себе под нос. Да. Я даже не столько считала, что он не любит эту работу, сколько он в ней некомфортно себя чувствует, что он не уверен, он даже не старается, и поэтому вот это он бубнит, он чувствует, что он не на своем месте, он чубек-шмек-шмек, мямлит там что-то. И он хорошо отыграл вот это.
Может быть, просто мне как-то... Не очень. Может, мне персонаж просто не понравился.
Может, ты сравнишь с другим персонажем.
Ну, ты хотел вестерн, мы поняли.
Не, ну, кстати, мне, как и тебе, понравился подача фильма. Мне, как тебе, понравилась подача фильма. То есть то, что он такой медленный, мне, в принципе, было нормально смотреть.
Мне тоже. Но дизайн космического существа — это вообще...
Ну, они классно, на самом деле, держали, типа, в этом...
Да,
в интригу. В интригу, типа, что это животное. Я такой, когда начал переводить, такой, вот это... Мне понравилось, типа, ну, что-то новое про НЛО.
Да. Вот от... И, кстати, в один момент, когда он там раскрылся уже больше, он был похож на этого ангела, который именно как по Библии, если вы видели, как в Библии нарисован многое с глазами, там круги, очень похоже было на него, такой думал, а типа это еще, а как ангел будет сейчас? Но потом вроде как...
Кожа на тарелке — это точно объектив, потому что это, когда началась вот эта игра с симметрией, круг, квадрат, это просто намеки на других режиссеров, на Кубрика, который любит симметрию.
Хорошая шутка.
Ну, потому что...
Центр кадра он любит.
Центр, да-да-да-да-да.
Что, все в центре.
Да-да-да, вот это все, ну да, это по-любому так. Не, ну что?
Ну, хорошо, это было хорошо. Ну что, мы готовы оценку поставить? Угу. Походу, мы не сойдемся. Елизавета.
Ну, я его точно пересматривать не буду, но это семерка точно.
Я поставлю 6. Мне просто концовка не понравилась.
Сложно, потому что, когда я посмотрел фильм, я такой, не подумав, такой, поверх топил, и там сразу понятно, что не все так просто. Угу. Сначала 5-6, да не, надо обмозговать чуть-чуть фильм, типа, вообще, что там, какие темы. Мне 7,5 поставили, да.
Сколько?
7,5.
Нет,
вы прикиньте, что творит. У нас таких нет. Нет, не знаем таких цифр.
Сложно.
Матему не учили в школе.
Не учили, не учили. Вот мы и снимаемся под камеру.
Так это очень индивидуально. Можно к фильму отнестись. Блин, я тогда все-таки... Не, больше к 8 склонюсь.
Угу. Потом... 6, 7, 8.
Да. Ну тогда средний у нас 7.
И именно из-за того, что можно в нем рассмотреть вот настолько разное, мне... Очень нравится этот фильм, когда он очень много мыслит. Типа, что, да, вот Маверик банальный, а тут все-таки каждый приходит со своей идеей, что из этого фильма видит свое.
Да, и опять же, надо уточнить, как Олег правильно сказал, что мы больше оцениваем по жанрам. Ну, а то, что Маверика 8, это еще не значит, что он в целом в мире кино лучше, чем вот этот...
Но, вот да, в своем болоте, так скажем, это 8. Если, в принципе, ставить во все, то он так...
Конечно, пятерка 5, там... 5-6, да. 5-6, то есть Мэверик был бы. Но в своем жанре.
Не, я про этот всегда... фильм, про...
Так и Мэверик тоже...
Мы всегда по жанру все равно ставим оценки. Потому что это нельзя сравнить комедию, допустим, и хоррор, как по одной шкале.
Очень страшное кино, хочу с вами поговорить.
Ну так это извини, комедия пройденная.
Это хоррор, комедия.
Окей. Все.
Лопатка, я копаю.
У нас средний 7, и мы идем дальше.
Да.
Итак.
Ты моя удача. А вечерами плачу. А раньше был я мальчик, я про мультик. А теперь я мальчик.
Так мы сейчас Оли обсуждаем.
Да?
Короче, Оля потерялся. Это наш третий проект на сегодня, и это мини-сериал от Netflix. Это детская сказка, немного депрессивная, о том, как потерялся беслорухий кролик. И он ищет путь назад к своему хозяину. И мы как раз про этот путь и смотрим. Лизах, может быть, ты хочешь начать?
А давай. Я, когда его начала смотреть, и у меня сразу пошли флешбеки с фильма с Хэлли Джоли Осмонтом «Искусственный интеллект». Там, где был еще Джуд Лоу.
Да.
И он там был роботом.
Его Спилберг снимал.
Не смотрел.
АИ назывался.
АИ, нет, не смотрел. Не смотрел.
Вот, и я такая, боже мой, это как-то депрессивненько. И по выводу я скажу, что, в общем, если про мультсериал, то это...
Это не мультсериал, это все же сериал с мультипликационными ставками.
Ну, в принципе, да.
Да, да, это сериал, да.
То это хорошая детская драма. Все-таки это детская, это детский проект. Я бы не назвала его там взрослым.
Ну, семейный.
Семейный слэш детский, да. Но для детей это хорошая драма.
Это суперская
вот
драма.
Вот я так бы охарактеризовала, потому что когда я смотрела, все-таки такая, ну, детская история, детская подача, детские, ну, третья серия, где клоун Том.
Это, кстати, лучшая серия, я считаю, про клоуна, то, что его история рассказана. По факту, он же нам вначале как хороший персонаж подается.
Ну да.
А потом, как слетевший из катушек от горя.
Да.
Ну, все же слетевший из
катушек. Хорошо прописанный злодей. Я думаю, что...
Марвел!
Да.
Блокнотик открываем, ручечку берем.
Да. 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 Ну, как детская драма, детский триллер, криминал. Это хороший проект.
Плюс этот проект еще раз нам подтверждает, что клоунам доверять нельзя. Клоуны — это зло.
Да. Да-да-да.
Но я скажу так, это действительно детская, больше детская история, но все равно какая она хорошая с точки зрения семейного именно просмотра, семейного проекта. Mm-hmm. Ведь иногда мы, когда смотрим такие семейные фильмы, ты их смотришь и кринжевать хочется от тупого юмора, там, не знаю, от неправильной драмы построенной, от глупых шуток, ну, миллионов, понял, каких-нибудь. А это смотришь, тут вроде есть и юмор, но и так как-то хорошо становится от этого проекта. Есть такая легкая драма. И такая, когда ты понимаешь историю вот злодея, насколько она печальная.
Ну, жизненная, можно.
Да, жизненная. У него даже есть мотивация. Она супер злая, но все равно мотивация. Боли, страдания. У Мишки какие страдания, что она боевой Мишка.
Да, да.
Но с неразделенной любовью.
Да.
И оба в итоге погибают. Ну, так я, насколько понятно, они больше не появляются.
Они в лужу уплыли.
Куда-то, да.
В закат.
Ну, давай вначале перейдем к Олегу. Олег, как тебе?
Мне очень понравилось, но единственное, мне не понравилось, что они немножко... Они могли больше сделать интригу про прошлое и будущее.
Не хотел пока об этом говорить, но раз ты уже сказал, но это было очевидно сразу же, да?
Да. Ну ладно, не совсем сразу, но вот очень
быстро.
Они могли вот моменты, если они брали бы пару моментов, можно было бы реально дотянуть его до последней серии, до последнего момента, когда он его нашел.
Ну, мне это было очевидно уже в первой серии, потому что такие жирные намеки. Единственное, я одну вещь только не понял. Кто его принес в магазин? Вот этого я так и не понял.
По-моему, это и не важно. Он оказался на вот этой барахолке, где
трифт-шоп.
По-моему, его просто кто-то...
Его кто-то где-то нашел, потому что его потерял уже мелкий. Его просто принесли, в рандомной коробке, но принесли к...
К его бабушке его дочке.
Ну, нет, владелица.
Да, владелица магазина, это да.
Она его нашла. Я точно помню кадр, что она такая говорит, ой, какой ты тут миленький из коробки. И понесла его на...
Нет, кто коробку принес?
Да, вот кто коробку принес.
По-моему, это не важно, вот как, потому что именно он же ничего не помнит, а потерялся он много лет назад. То есть в какой-то момент он где-то... Ну, значит, он, по-моему, чужие руки. Что же он тоже ничего не помнит.
Просто в чем еще...
Чужие руки, его ласка.
О. Просто насколько это трагедия, и глупость, и забавность отчасти получается, потому что это бабушка его дочки. Да. Потому что в конце на холодильнике...
Да, насколько банально, что типа она пришла, она с ним говорила, и в итоге он к ней вернулся.
Да. Но это забавно отчасти.
Было бы забавно, если бы он согласился, и фильм бы закончился там.
Да.
Потому что он такой, о, это же мой, типа, Саня.
Не, но... Вот реально, вот плохо, что они плохо прописали мистику. То, что...
Ну, мне кажется, мистика они не хотели закрывать смысл фильма.
Да,
Всё-таки,
и вот это как раз про то, что нам очевидно и банально, и предсказуемо. Вот, по-моему, как раз для детей это шикарный пример киношных заходов. То есть дети могут благодаря вот этому сериалу учиться и видеть, какие бывают интересные повороты и заходы. Для них это будет в первый раз. И подача понятная для ребенка, и плюс неожиданность. Но если бы мне вот это показали в лет 7-8, я была бы в восторге.
И слезы, наверное.
Я бы была в восторге. Просто это той история игрушек, но такого другого толка, более серьезного.
Да, она очень похожа на историю игрушек, на самом деле.
Ну и искусственный интеллект.
Да, искусственный, да, кстати.
Ребенок, искусственный интеллект с историей игрушек спарились и родили
вот это, Оля. Да. Потому что это же режиссер этого Человека-паука через вселенную мультфильма, который Оскар еще получил.
Да.
Ну, про Майлса Моралеса.
Да.
И, ну, человек умеет снимать хорошие истории, я просто про это, да.
Мне очень понравилась драматургия вот, семейная.
Отлично.
На самом деле, единственное, почему, я бы сказал, это более тяжелый для ребенка проект, потому что вот этот момент вот этого, когда мать болеет, и типа вот как надо отцу и сыну справляться, это очень... Ну, как сказать, я бы считал, что для ребенка это было бы, может, в момент очень тяжело.
Тяжело.
Потому что это слишком хорошо снято.
Да, это слишком хорошо.
Зато это поясняет жизненные вещи. В этом и прелесть этого проекта, что он для детей поясняет вот эти разные жизненные реальные ситуации.
Просто момент надо, если вот кто-то будет показывать своим детям, надо очень понимать, как... Каждый ребенок очень индивидуально в разном возрасте может это восприять. И, то есть нельзя сказать, что это вот от, не знаю, 10 до 14 лет. Это...
Да. Индивидуальная история,
очень индивидуально, согласна. Что потому что, ну, именно вот момент, когда она лежит, и Оля приходит, и воды, это вот, он настолько шикарно снят, типа, ну, это очень такой, очень тяжелый момент.
И еще причем такой момент, то, что по факту мама-то была клеем между друг другом.
Да.
То есть, потому что ребенок больше понимал маму, и муж больше, ну, и, то есть, и жена больше понимала мужа. То есть, а муж с сыном, и особенно еще приемно, плохо друг друга, но...
Не были так близки.
Не были так
ты
близки,
просто,
да.
Просто, да, правильно сказал, что она выступала как клей. Связующий.
Да, а когда ее из формулы она пропадает, у них полное непонимание, как друг с другом существовать.
Ну, это больше еще проблема, вот, как разный возраст, типа, воспринимает
утрату,
потому что, ну, мужик, он говорит, ты можешь, он говорит, оставить нас со счетами, но ты не можешь уйти. Потому что он, не потому, что он типа там как-то пытается вас, а потому что он не знает, что я буду делать.
Ну,
типа, я не знаю, как с этой ситуацией житься, делать это из-под его контроля. А мелкий не понимает, типа, почему это происходит. Типа, если вот взрослый понимает, почему, но не знает,
как с этим быть.
Да, то мелкий может как-то с этим, ну, справиться. Дети это на самом-то деле...
Адаптивные.
Да, они очень адаптивны, и на самом деле очень часто как-то могут пережить это легче, а ну, они понимают, почему, что случилось.
Тут именно, именно разница поколений сталкивается именно с бедой, ну, с трагедией семейной. В этом вот он на стольких уровнях вообще этот сериал работает.
Да, да. И что на самом деле все-таки после всего этого они смогли, ну, это пока намекнули и потом подтвердили в конце, что они смогли найти общий язык. Ну, потому что вот когда он его нашел, типа, давай пошли найдем твоего зайца, типа, ну, а потом уже фотки на холодильнике и так далее, что все-таки, ну, они смогли, собственно, найти общий язык и житься.
Причем, вот как вам злодей к тому, вы поняли его, и вам было жалко его, даже учитывая, как он под конец стал?
Нет.
Его жалко не было, но было, можно понять.
Да.
Вот, как я люблю говорить, это его не оправдывает, но объясняет.
Да. И это же насколько отлично в такой детской истории прописан злодей.
Да.
То есть, да, он в конце становится просто злом, ну, фатальным злом.
Угу.
Но насколько ты все же понимаешь, почему он такой.
Да. Ну да, показывает себе, ну, насколько... Ну вот, идея любви, насколько она может скосить, и типа, что надо иногда... Ну, по-моему, суть фильма, что надо иногда уметь отпускать.
Да, так это и главное, это именно мысль, правильно, что сказал. Именно, что в истории с ребенком и отцом, что, конечно, это, ну, нормально об этом переживать, но все равно надо отпустить. А Клоус спустя столько лет так и не отпустил.
Да.
Сколько он там, 60?
Очень. Ну нет, почему?
30-х же.
Нет, кукла была у мамы мелкого.
Тогда, но...
Ну, до этого и она ее забрала с распродажи.
А там он еще парк работал.
Там еще вот этот, да, как это правильно, не карнавал?
Нет, парк аттракционов.
Парк аттракционов. Да? Но он еще до этого работал пока.
Да.
Поэтому, по-моему, с 30-х годов
они... Да. Если вместе.
Да, потом они еще вместе познакомились, потом еще танцевали несколько лет.
Да, и потом... Да. Потом была распродажа.
Да, то есть он спустя столько лет не смог ее отпустить. В этом-то его проблема была.
Потом... Как Заяц сказал, что, типа, ну, вот этот момент, когда ее любили другие, и очень сильно, что она, типа, ну, развалилась. Ну, как бы развалилась, это очень прямой грубый перевод, но что, типа, ну, от нее ничего не осталось.
Да. То есть бомбончик такой маленький.
Да, да, да. И говорю, что она принесла счастье и радость другим, да, но не тебе, это не, ну, и он не смог это принять.
Да.
То есть, ну, вот насколько он был озабочен, типа, одурманен этим, что, ну, это его, ну, как ты говоришь, разрушило.
Да.
В принципе.
Так же, как у этого, у медвежонка. То есть она полюбила его по факту, учитывая за спасение.
Ну,
если
да.
так подумать, она же...
Но спасение это же не просто факт спасения, это еще жесть любви и заботы. Ты не можешь...
Всегда,
ну, не всегда, но для нее, в ее глазах...
Да, в ее глазах.
Это был как, ну, жесть заботы. И но... это единственный... Ну, он единственный, кто проявил к ней внимание и заботу.
Ну, вот я именно про это говорю. По факту она и любила его только за это. Ну, не да. тем, кем он является, а за тот поступок, который...
Но это люди же... в жизни тоже так ошибаются.
Да, но именно это тоже это часть пока по факту... Да. Мини-сериал про любовь.
Угу, про разные проявления
да.
любви и
да.
ее.
Правильные и неправильные вещи. Ну, то есть,
что... И что из-за этого как бы несется?
Да.
Что
да.
происходит?
Потому что типа, это
спасение, типа, ну, да. как это спасение, на самом деле, очень есть эти спасать отношения, что ну, спас, ну, типа, спасти человека.
Да.
В итоге это тоже не работает, как у них, типа, все равно все развалилось. Угу. Ну, типа, влюбиться настолько как бы, по самые глаза, и ну, в итоге. Ты человека даже не видишь, но все равно ты им озабочен. То есть у тебя жизни, по сути, нет, у тебя жизнь кончилась,
да.
потому что ты озабочен этим. А бывает, что вот идешь дальше, у тебя жизнь налаживается. Ну, типа, да, тебе тяжело. Типа, ну, это переступить порог, но в итоге у тебя начинается новая жизнь. Да, без этого, без этого человека, без этих эмоций, но у тебя идет что-то новое. Всегда. Mm-hmm. Ну, типа, ярко, потому что если фильм заметить, всегда начинается очень... В темное время суток, да. типа ночью, в каких-то грязных местах, в разрушенном парке, в конце это вот солнечный домик, типа, ну, радостная семья и так далее.
Да, кстати, тоже интересно работать со светом, ты сказал, потому что именно самые жесткие события все да. ночью происходят.
Да.
И в таких грязных, вот в дождь, в грязных местах, в лужах, типа, в разрушенном вот этом парке.
Да. Вообще, вот возвращаясь к клоуну и медвежонку, это, к Олега словам, это идеальный пример... Треугольника Карпмана, это, ну, вот этих вот спасатель, преследователь, жертва, в котором каждый из участников треугольника часто выступает в разных ролях.
Да.
То есть сначала получается медвежонок жертва, клоун ее спасатель, но потом получается, что клоун становится жертвой из-за своей любви, и уже медвежонок выступает в качестве спасателя. И это прямо для детей идеальный пример вот этих созависимых отношений, нездоровых, когда они сцепляются на невроз. А не на здоровой любви. По сути же, это ну, такая любовь, но она нездоровая. Ну, это как любовью назвать? Ну, это невроз.
Да,
зависимость.
Это, кстати, большинство наших отношений людских на неврозах построены, как бы это ни было.
Ну, вот сериал как раз-таки хорошо это показывает.
Да.
Правильно, неправильная любовь, что надо отпустить, не надо забывать. Ну, не надо, можно неправильно сказать. Надо отпустить, но не надо забывать.
Да.
Вот. И что интересно, смотрите, как, сколько мы вещей подчеркнули из маленького, короткого мини-сериала для всей семьи.
Ну, потому что он для нас понятен. Все-таки да, проект да. детский, и мы все улавливаем в
этом. Я про другое, что насколько он хорошо сделан.
Ну, это да, это да. Так может быть, есть какие-то другие проекты, сделанные не менее хорошо, просто мы их еще не до конца понимаем. А тут вот этот проект нам легко обсуждать, потому что мы из позиции взрослых людей видим
да.
все-таки,
о чем он. Я просто, сколько вот делается вот этих детских проектов бездуманных. То есть, окей,
ага, может... пес-самурай.
Ну, вот если сравнивать опять же.
Согласна, я согласна.
Именно в таком сравнении, именно для детей, что... И детей все равно часто воспринимают, что им что-то там включишь, самый простой слэпстик.
Я даже скажу так, что это не только для детей. Даже, может, с позывом для детей, но, по сути, это можно и взрослым ли он
посмотреть.
Типа, потому что, ну, не знаю, если человек не задумывался об этом, не сталкивался, или, не знаю, или не понимает, что, может, он находится, может, он себя в этом увидит. То есть, ну, это не факт, что это только надо для детей настраивать. Это как этот дом тоже проект. Вот у нас все есть такие вот типа мини-проекты, вот, типа, которые вот реально выстреливают, но они очень часто как раз играют на человеческой сущности, так сказать.
Да.
Но вот когда они есть, вот этот дом, вот этот проект, они просто вот по всем пунктикам.
Тебе очень запомнил.
У меня один из любимых проектов, который они делали.
Видишь, что-то полезное от нашего подкаста все-таки иногда бывает.
Да. Ну что, наверное, готовы к оценке приходить?
Ну да, если все, то все.
Лиза?
Ну, давай 8, да.
О, моя тоже 8.
Он показывает 10, если это да. Вы нас слушаете на аудио.
10, десяточка. Потому что за уникальность проекта. И за то, насколько он может, какую аудиторию он может покрыть и преподнести мысль свой, каждому свою. Потому что можно увидеть все мысли разом, ну, если ты понимаешь, да. В принципе, все позывы. И же люди, которые не сталкивался или типа находятся в этом, они для них это такой, можно сказать, грубый удар по яйцам, может быть.
Ну, может быть.
Терапия, да. Чтобы ты подобрал слово.
Но если бы у меня был ребенок, я бы однозначно бы ему показала этот мультфильм с тем расчетом, что он бы еще у меня задавал вопросы, потому что этот мультфильм дал бы ему вот новые как раз эмоции, ощущения. Что-то бы известное, что-то нет. И это есть что поговорить, о чем
дискуссия потом могла быть хорошая.
В детском уму это может создать вопросы. Если взрослый может сам в себе как-то поковыряться, то для ребенка это отличная почва для того, чтобы поговорить со своим родителем, и вы могли бы, как родители и ребенок, еще скрепить себя общением.
Да, но это и развитие еще для ребенка.
Развитие, да, что ребенок может не только в тепличных условиях расти и видеть один трэш вот этот,
да,
а то, что все-таки этот проект другого качества. Для детей отлично. Я считаю, для детей прям вообще шикарно.
Ну и для всей семьи, будем уж честны.
Ну да, как Алекс сказал, каждому свое.
Он подойдет для любого, ну, в принципе, и для одного человека, для детей, для семьи.
Он что... может струнки, где-то у кого-то чьи-то струнки может задеть.
Я мало ли вспоминаю.
Струнки.
Ладно, средняя оценка у нас получается 9 даже. И мы идем дальше. Итак, переходим к последнему проекту на сегодня, и это мультфильм «Удача» от Apple TV. Синопсис такой.
Ты моя удача. Ну теперь можно?
Да, вот теперь ты можешь петь эту песню. У нас есть девочка, она в приемном доме живет. Ну и уже 18.
В приюте. Приюте. Дом неприютный.
Okay. Дом приют. Это как тот дом, он приют. Типа разных персонажей всегда.
Да.
Этот дом, по-моему, будет всегда с тобой.
Да.
Окей.
Как Этерна.
Да. Ей уже 18, и ей поэтому больше нельзя жить уже.
Вообще.
Вообще. Ну. В приюте.
Типа, оу, shit, I'm sorry.
Выпиливаюсь.
Короче, ей уже нельзя жить в приюте.
Надо покрасить потолок, Курт Кобейн стайл.
Мы мультик обсуждаем, мультик! Короче, ей пора выселяться из приюта, но... Она крайне невезучая, ей всю жизнь супер не везет.
Это да.
Но тут, благодаря тому, что она угостила бутербродиком маленького черного кота, она взяла удачу монету, ну, монетку, которая приносит удачу, и ей стала везти. Но она ее потеряла из-за своей кривой рукости, и поэтому она хочет вернуть еще раз монетку.
Чтобы своей подруге ее передать, которой есть шанс еще в новую семью попасть.
Да. То есть у нее благородная цель.
Да.
Но она опять бежит за котенком и случайно попадает в страну удачи.
Да.
И вот тут закручивается сюжет.
Интересный факт.
Давай.
Там про лепреконов, а у нас за столом сидит человек из Ирландии. Сколько у тебя рост?
1.90
А мультфильм говорит, что самые большие лепреконы в Латвии.
Родился тут.
Давай, Олег.
Меня спалили.
Как у вас там в Лепреконляндии?
Да. В стране удачи.
Ну, вы же смотрели в дубляже, поэтому вы не поймете.
Нет,
давай тогда.
Я иногда жалею, что я смотрю в дубляже.
Ну, вот этот реально мульт стоит посмотреть чисто из-за акцентов, потому что там вот эти ирландские акценты, кот говорит на шотландском акценте сначала, потом на английском.
И вот, по-моему... чтобы мы вообще его не поняли, да?
Вот именно.
Нет, там понятный акцент. Это не Глазго акцент, который поймут только кто из Глазго.
Да.
По-моему, Ричард Айвада его озвучивает кота. Есть такой? Потому что показалось именно, что он был...
Нет, тут Саймон Пэк.
Саймон Пэк? Да, окей, тогда я перепутал. Ну, в момент, когда на английский переключился, мне почему-то это Ричард Айвада опять, потому что он озвучивал... Он когда озвучивал в каком-то мультике, который мы обозревали? А, про плохих парней...
Bad guys, да.
Он озвучивал там хомяка.
Фейки свои вкидываешь, да?
Опять.
В Поэтому очень шикарно сделаны вот эти акценты. Вообще, Конь говорит на своем этом немецком акценте. Это просто... Мне этот конь очень понравился.
Единорог.
Единорог, да. Ладно. Ну, конь педальный.
Конь педальный.
Он просто... Я манчный целый. И такой...
А, кстати, в русском дубляже тоже старались передать немецкий акцент.
Ну, там просто было шикарно. Вот. Вот эти все акценты, именно он добавил такой флейвор к фильму.
Да.
Но единственное, что меня не понравилось, мне почему-то всегда напрягало, что вот голос актрисы, озвучки, как будто не совпадает, ну, не подходит к голосу персонажа Сэм. Вот у меня было, это меня всегда выбивало.
По имени и фамилии понимаешь, что она испаноговорящая.
Нет, даже не вот, ты знаешь, вот бывает, ты смотришь на человека, ты уже представляешь, какой примерно у него будет голос. Смотришь на персонажа Сэм, и вот нет этого сочетания, вот совсем, вот у меня лично. Вот это меня единственное, что выбивало.
Но выглядит, как будто она такая мягкая девушка.
Ну, я не знаю, вот, как это объяснить, вот вы весь фильм мне последовало, что вот надо было, возможно, я не знаю, может это из-за того, что нарисовано было, может, типа, ну, анимация лица как-то, ну, выражение, типа, как она говорила, не показывалось в персонаже, или просто голос не подходил. Вот это единственное, что меня напрягало в главном персонаже, вот
я понял, этот
что момент. Но в итоге мульт вообще классный, типа, посыл,
ну, типа, изи
вообще. Все эти маленькие персонажи, эти кролики, которые любят танцевать. Типа, не зря научила танец для ТикТока.
Да.
Ну, да, максимально простой. Ну, вот не из тех, что простой плохой, как, например, Пёс Самурай. Просто было зачем? То это было забавно за счет того, что вот эти были все разные персонажи из «Удачи», вот эти разные акценты, типа ирландские акценты у приконов и... немецкий акцент у единорога и у остальных ребят, которые жили в неудаче, которые тоже, потому что, естественно, если есть удача, есть неудача. Очень простой посыл, что без добра не может быть зла, то есть это, то есть,
ну, без удачи быть... неудача, да.
Да, то есть, ну, всегда должен быть баланс, потому что даже иногда неудача приносит потом, ну, позитивный, не то что удача, но позитивный
типа, когда ты
outcome,
я не знаю. Ну да, когда ты опустился, ты потом поднялся, ты из-за этого...
Все равно ты в неудаче можешь найти вот друзей, там, новых знакомых, какой-то опыт. То есть нельзя быть всегда удачным.
Ну, сложно ощутить победу, испытав каких-то неудач. Если у тебя постоянно прет, то как ты можешь ощутить полноценно вот этот вот вкус
тогда
удачи?
Тогда обесценивается просто
все. Ну да, если у тебя все изи, что, ну, что-то там. Мне очень понравилось вообще, как олицетворили удачу, что она имеет какую-то определенную структуру. То есть это не просто какая-то рандом.
Эфемерная.
Типа. Подожди, нет, это же был рандом. Там же рандомайзер был, который раскидывал удачу.
Нет, если это физическое...
Я имею в виду, сама суть удачи показана, что это не что-то...
Эфемерное.
Как в нашей жизни, что у нас это просто. А там это реально как энергия показана, которую можно управлять и направлять, и что она имеет определенный баланс.
Они даже ее делают, типа.
Да, да, то есть именно они дали вот такое, ну, как физическое, не физическое, но внешнее видение этой удачи и закономерность. Ну,
даже физическое, потому что они же создают именно вот что произойдет, что в это, как себя покажет удача, ты там найдешь...
Одинаковые носки, наконец-то, да. Вот именно... Мне понравилось, что показали именно вот эту вот рабочую схему вот этой удачи, что это все-таки имеет какой-то баланс, вот это было прикольно сделано.
Я еще подумал, что у девушки будет как-то связано с этой страной, почему она настолько неудачная.
Да, я тоже, кстати, думал, такого не было, по-моему.
Да, вообще не было. Я такой думал, ладно. Я просто думал, как-то сюжет усложнится, она какая-то, ну, супер неудачная, что она как-то будет связана с тем, что она то ли... Ей как-то попало так, что из страны неудачи. Ну, потому что, ну, она, ну, нереально неудачная.
Да, неудачливая.
Ну, это просто говорит, что есть такие люди, но из этого сделали позитивный позыв.
Да.
Что прикольно.
Что она в своих неудачах очень много что приобрела.
Да.
Да, особенно момент, когда я закрыла, типа, это швабра, типа, в ванной комнате.
Да, вначале.
Типа, сначала эта ручка вытащилась, а там, я такой, идеально. То есть она уже подготовлена на все.
Я когда начала это смотреть, я такая, боже, это так на меня похоже, именно в бытовом смысле, что я дома постоянно бьюсь коленками, что-то обжигаюсь постоянно. Вот как-то, вот именно в бытовом вопросе вот у меня так.
Да, нельзя просто к этому
к
печке подпускать. К плите нельзя, да. Особенно к духовке.
К духовке это вообще кошмар просто. Лучше бы я не любила готовить.
Один раз забыла одеть эту варежку и руку просто.
Да.
Что-то жарко как-то в квартире.
Да.
Да.
Нет, что Олег правильно сказал, мультфильм легкий, с очень примитивным посылом, но не глупо легкий. Ну, как-то в нем он такой светлый, что ли.
Да, можно... он такой, знаешь, как, вот, как легкая такая песенка, можно сказать, типа, что вот, которую ты включаешь, ну, типа, знаешь, включаешь радио, типа, листаешь радиостанцию, и там такая ненавязчивая, mm-hmm. мелодичная и интересная, ну, как бы, не то, что интересная, такая не напрягающая. Тебя не напрягает вообще mm-hmm. совершенно никак.
Есть такое, да.
И не требует ничего, типа, сильных объяснений. Там все, типа, банально понятно. Даже да. как с драконом, типа, ну, ты же понимаешь, не может быть, типа, удачи без неудачи. Посмотри, я столько всего смогла сделать. Она такая, ну, окей, кидай.
Да.
Типа, это было очень просто.
Ну, да, типа,
я всю жизнь готовилась к этому моменту, а ты мне сказал два предложения. Да, да.
Ну, да. Драма, вообще нету драмы никакой. То есть...
Ну, она не требует.
Ну, да.
Там ее не нужна, по сути.
Да и даже забили в конце то, что кот разговаривает, и все окружающие такие, а, нормально, когда да, уже да. в реальном мире просто, окей, ладно, ломайте.
Не, ну там же были моменты, типа, когда она вышла с работы, и он сидит, типа...
В телефоне.
В телефоне, да. типа, он начинает говорить, там прохожу, что чего,
да,
блин.
Да, было.
Это, типа, та семья, видимо, свыклась с этим.
Да, ну это такое, ну и он просто в обычной жизни уже с прохожим начал разговаривать.
Ну да.
Же тоже, я такой, ладно, ломайте уже до конца, чего уж там.
Мне больше понравилось, что, типа, это кот, у которых, типа, ну... Как это было?
Антропоморфный?
Да, антропоморфный, да, что ему дали телефон, типа, он переписывает, как...
Но он же говорил, что у меня есть 5 пальцев.
Да, он поэтому... такой, о боже, я не могу остановиться. Не знаю, мне это сына очень порадовало.
Но в этом и счастье таких мультфильмов, что они своей простотой не бесят.
Да.
В отличие от «Пса самурая», конечно же.
Да. И что забавно, мне часто бывает, вот ты смотришь мультфильм диснеевский часто, и там поют, почему-то мне сразу холодное сердце вспоминает, когда немножко так, знаете, не кринж.
Переоцененный но... мультик. Он неплохой, на мой взгляд, Frozen, но он переоценен.
Мне тоже так. Ну просто, ну знаешь, иногда есть музыкальные они начинают петь, и ты такой, глаз подергивается, типа, как-то лишнее.
Да.
А вот здесь были песни, и почему-то я ни разу глаз не дернул.
По-моему, там все два раза. В начале было, и когда с этими...
Но у меня глаз не дернулся, я просто к этому...
Ну да, это было заброшенное ружье с этим ТикТоком.
Да. Может быть, поэтому.
Ты, да, тебе же спокойнее психики. У тебя как есть смысл в какой-то вещи, у тебя сразу психика успокаивается.
Да. Нет, просто, допустим, в том же Frozen слишком много песен. Я не люблю, когда много поют.
Это
мне
Disney.
Не нравится.
У тебя на Бродвей нельзя вообще.
Да. Я не люблю, когда много поют.
Хотя вот ты смотрел фильм с Эндрю Гарфилдом, где...
Подожди, ты смотрел РРР.
РРР, да, Болливуд. Там.
Но Лиза, пример сейчас лучше будет.
Да, с Эндрю Гарфилдом.
Тик-так-бум.
Тик-так-бум. Вот там же ты был в восторге от этого фильма.
Да, я смотрел.
Отличный фильм, да. А там, это мюзикл.
Да.
А я не люблю мюзикл, но тик-так-бум.
Да, я сейчас больше зацепилась за Олега и мысль, если тебя пустить на Бродвей, ты просто как демоном в церковь, если завести.
Не, он просто будет лежать типа на Бродвее и спеть так.
Да, из него там бесы выходят просто.
Музыка, много песен.
Да, танцы, песни, я тебе там рядом.
Да, танцы я тоже не очень люблю, когда такие, как мюзикл. Но я поразился, насколько...
Мюзикл кошки.
Нет.
Подожди, оригинальный Бродвей или фильм?
Фильм.
Как кошка, да? Шарфи, да. Так, возвращаемся к этому фильму. Да я даже не знаю, он настолько простецкий, что о нем даже много ничего не скажешь. В нем довольно простые истории, смыслы, что типа, да, как уже Алик, что он все сказал, в принципе. Чего ты хочешь добавить?
Да и ты так быстро все зажал. Но тут так, про удачу я сказала, что мне понравилось, как ее показали, что есть закономерность. Получается.
Мы не сказали про главную шутку, что ты очень много про Латвию шуток.
Вот, про Латвию, наконец-то. А это было в Бруклин 9-9, я помню, когда там был капитан Латвия. Капитан Латвия.
А, Нюрижский молот.
И наконец-то наша маленькая страна, она становится известной на весь мир все больше и больше. Тут очень часто упоминается о том, что самые высокие лепреконы живут в Латвии. У меня 1.61 рост. Не, ну вот Олег явно показатель того, что да.
Ешьте много каши.
Я ем постоянно.
Наша еще страна очень сильно этот Порзингис пробивает, как бы популярно делает. Он баскетболист.
Да, да, баскетболист.
Он в Нью-Йорке играл. Да, он, я не знаю, в кого сейчас он играет в штате, но он играл до этого в Нью-Йорке.
Да, кстати, вот после него и начал Бруклин 9-9 впихивать капитана Латвии именно из-за баскетболиста нашего.
Да.
Это да.
Я как понимаю, у нас закончились мысли по этому фильму, мультфильму, потому что он очень простецкий.
Ну,
Ну, такой человенький.
Но я, может быть, кстати, может быть, после того, что мы сказали, я до этого не понимал, почему на Metacritic, там, на Rotten Tomatoes у него довольно низкие оценки от именно кинокритика.
Угу. А что там критиковать, по сути?
Может быть, поэтому и поставили, что он настолько прямолинейно простой.
Мне кажется, все вот эти люди на кинометакритике, типа, знаешь, они такие... Не очень важный кинокритик в интернете, где я пишу статьи. Ты не понимаешь, там везде в каждом слове есть углубленный смысл. Пошел!
Вот у меня тоже иногда такие мысли про них, по поводу этих кинокритиков возникают. Да. Не всегда.
Они вот есть на английском слово pretentious.
Да.
Претенциозный.
Да. Вот это про них. Я не
допустим. Но вот Олли, они, кстати, хорошие оценки поставили.
Ну, потому что там есть о чем подумать, да. Там есть смысл. Вот сразу, когда приходит фильм с смыслом, они такие,
вот
братва.
И графоманят, да. Вот просто тексты.
Это знаешь, это как училка литературы, типа, у него белая занавеска. Автор такой, ну да, белая занавеска. Так, вы понимаете, это символизирует
чистоту
или души автора, персонажа, что как он себя чувствует. Такой, автор какой-то, какой-нибудь преисподней или там, типа, занавеска была белая, все, успокойся.
Иногда белая есть... занавеска, это белая занавеска.
В этом, да. В этом и есть проблема иногда вот этих лидеров мнений в каком-то, допустим, узком направлении, как кинокритики, да?
Да.
Они что-то признают, и если ты в сложном умеешь увидеть сложность, то ты углубленный. Если ты смотришь арт-хаус, то у тебя капец, какое внутреннее видение, да, и необычный взгляд, и умение взаимосвязи находить там, где обычный человек не увидит.
Да,
ты такой необычный. А если тебе нравится просто обычный какой-то реально фильм, типа, да, то ты, значит, ну, не особо умный. И вот иногда вот эти вот люди, они пытаются вот во всем найти сложность, потому что иначе ты будешь слишком прост, и ты будешь неинтересен, ты не понимаешь,
да?
Что...
Да,
короче, кинокритики три.
Это элегантно, это должно быть элегантно. Я сейчас еще добавлю, ты вот про эту занавеску белую сказал, я просто сейчас свой крик души. Мы проходили Достоевского в средней школе.
Я понимаю этих мертвых души.
Нет, это Гоголь.
Опс,
я... Да не суть, ну не знаешь и не знаешь, господи. Ну перепутал. Преступление и наказание.
Я это хотел сказать.
Там бедные люди у Достоевского. Я настолько прониклась творчеством Достоевского, что мне очень нравилось. Это была та тема и та контрольная, которой я готовилась нереально. Все вот эти желтые обои, которые символ депрессии, вот эта твоя белая занавеска, я на это навела. И я просто там так контрольно написала, так и отдельно искала информацию про Достоевского, про символизм в литературе. И я по 10-бальной шкале написала контрольную на 6, хотя в моем понимании я сделала все идеально.
Угу.
И с тех пор я поняла, что нифига, вот это вот все, оно условно оценивается. Типа мой учитель оценивает мое видение или мои знания по поводу Достоевского. И непонятно, на чем основанные.
Но есть какие-то...
На ее мнение, на каких-то шаблонах, да, то есть...
На шаблонах.
Хотя я там, получается, в 15-16 лет писала достаточно нормальные идеи для подростка, ну, более глубокие, про депрессивные состояния, да, про неоднозначность мышления, неоднозначность ситуации с этим Раскольниковым. Я получила 6. И вот с того момента я поняла, что это все, что касается про творчество, про литературу, про кино, это все субъективно.
Да.
Ты можешь хоть как угодно распираться перед кем-то и доказывать, перед учителем в моем ситуации, да, но она оценит тебя на 6, но это не значит, что, может, я даже лучше ее что-то понимала в тот момент. Такое тоже бывает. Дети
иногда... Да, Тамара Васильевна?
Да!
Это просто к тому, что мы же тоже здесь обсуждаем субъективно.
Субъективно, да. И мы просто зашли про метакритика, удачу оценили, критики оценили на 7. И Олег показал миниатюру великолепную вот с этим вот варяжным голосом.
И все пошел на!
А все? И пошел на! Все так. Я считаю, что
мне все так. Мне пикать много придется тебе сегодня, да?
Мы просто находим людей, чье это мнение... Мы просто находим людей, чье мнение нам более созвучно или нет. Вот и все. Нету такого, что кто-то прав. А если вот кто-то увидел какой-то глубокий смысл, и тебе это запало, и ты такой, блин, а я не увидел. Ну, это прикольно.
Да.
Но может и наоборот получиться, что ты не хочешь этот смысл видеть. Вот и все.
Тоже верно. Это же потому, что учителя немножко забывают, что надо подстегать к нестандартному анализу.
Да.
Ну, вот и литературу, как ты вот,
да.
К как ты хотела проявить себя по-своему, да. А тебя учитель не поддержал, он пошел по шаблону.
Да.
И просто так же мне еще напомнило наши разговоры, вот когда ты мне говорил, что когда серого человека, я очень по какому-то тоже шаблону. Mm-hmm. Ну, не то, что шаблон, а то, что я воспринимаю его так. Но ведь сегодня мы вот обсуждали этого лучшего стрелка, но просто фильм сделан лучше, и поэтому я ему больше оценку ставлю. А серому человеку мне не хотелось бы. Но это просто не то, что я оправдываю ту свою оценку. Просто у меня есть некое понимание внутри картины, почему мне хочется одному фильму экшена поставить больше, чем другому. Вот так.
Ну, смысл-то в том, что Олег не пытался тебя переубедить. Угу. Он лишь подметил, как ты оцениваешь фильм.
Экшен.
Мы же тебя не осуждаем за это.
А это и нет, это просто именно еще раз подкрепление просто.
Ты имеешь право, как хочешь.
Да.
Ты мой Достоевский. У кого-то еще нет, у каждого должен быть свой Достоевский. Своя контрольная под Достоевским.
Да. А, ну может быть мы оценки, мы оценки-то не поставили.
Ну, нет, не поставили.
Давай, Лиза, ты.
7.
Я поставлю 6.
Ну тоже 7.
Ну просто на один раз буквально мультфильм.
Мне нравится его легкость, потому что я его включил, он как-то так пролетел, и я такой, ну, прикольно.
Да. Тут за Латвию отдельно. Ну, как бы тут есть за что нам.
За нашу родину!
За родину. Да, что означает тусуемся, не спим.
Да. Вот, средняя оценка у нас 7. Я скажу, что у нас сегодня вышли довольно-таки неплохие проекты даже.
Да, кстати.
Владик стареет.
В следующий раз вспомни эти слова.
Если ты найдешь что-то наподобие Терна, я уволюсь.
Тебе такого права не
давали? Как сказала одна моя коллега на работе, я уволюсь нахрен с этой планеты.
Тебе права на увольнение не давали?
И вот про мультики.
Я забыл спросить.
Я вообще про мультики, я еще на подкасте, они уже о своем. Когда я оцениваю мультики, я всегда еще смотрю с ракурса, показала бы это я своим детям, mm-hmm. если бы они у меня были.
Yeah.
И если мультик безвредный и с каким-то смыслом даже легкий, то это да, и это всегда добавляет мультику отдельные какие-то плюсы. Mm-hmm. Потому что пес самурай пустой. Он безвредный, его можно на фон двухлетки включить. Как-то,
а да. Миньонов?
Ну, миньоны тоже, но это просто... Mm-hmm. Миньонов вообще надо смотреть взрослым людям. Это настолько разжижить себе
да,
мозг, чтобы просто не париться.
С ней так сына течет, ты жуешь клейс.
Потому что миньоны для детей вредны, на мой взгляд.
Да. Mm-hmm. Они гиперактивность добавляют какую-то. Да. Вот это лишнее, знаешь?
Да.
Что они заряжают такой негативно энергичной энергией. Ну, то есть ребенка...
Энергичной энергией.
Я имел в виду, знаешь, если ребенку кофе дать, он начнет просто...
Сходить с ума.
С ума, да. И просто вот негативная такая энергия.
Миньонов можно показывать либо до 3 лет, либо после 14 лет. А так они до этого модель поведения для детей не очень удачная.
Как электромерик.
Дети, когда в 6 лет смотрят миньонов, они не до конца понимают, с чего тут надо ржать, но они с этого берут пример.
Вот как твой ребенок, твой типа сын, если покажет, начнет любить бананы.
Тарантино!
Да, да, именно так. Короче, средняя оценка на 7 я уже сказал.
Да.
Вот, весело мы сегодня провели время, хорошо обсудили. И на этом, наверное, все.
Спасибо, что были с нами, те, кто дослушали или досмотрели до конца.
Да, а на этом все. До следующих разов. Пока!
Чао!